U mikrofona Mario Corti. Контекст. Шестая передача из цикла радио «Свобода. Моцарт и Сальери». В романтической культуре гений, в отличие от мастерства, умения или ремесла, не может быть приобретен. Он дан. Он уникален. Он от Бога. Отсюда противопоставление: Моцарт – гений, Сальери – ремесленник. Миф гения иногда уподобляется мифу Прометея, укравшего огонь у богов, чтобы подарить его человечеству. В этом варианте гений борется с божеством и становится благодетелем человечества. Один из элементов романтизма – субъективизм. Искусство отражает внутреннее состояние, внутренний порыв художника. Творческий процесс не рационален, а инстинктивен и интуитивен. Контекст. Продолжим через 2 минуты.
Слушатели свободы. Атмосферные барьеры взяты. Расставание на полуслове уходит в прошлое. Отныне алмазно-чистый сигнал свободы с помощью параболической антенны можно найти на космическом спутнике Eutelsat. Орбитальная позиция 13 градусов восточной долготы. Несущая частота 11095 МГц. Поляризация горизонтальная. Поднесущая частота звука 8,1 МГц. На спутнике свобода доступна 24 часа в сутки. Свобода в свободном эфире.
Вы слушаете радио «Свобода». Контекст. Шестая передача из цикла «Моцарт и Сальери». У микрофона Марио Корти. Итак, в романтической культуре гений предстает оторванным от остальных людей, от своего окружения, от социального, культурного контекста, от исторического процесса и часто даже от творческой среды. С этим подходом романтиков можно соглашаться или нет, но к Моцарту, во всяком случае, он неприменим, ибо Моцарт не был типичным гением в духе романтиков. Как пишет американский музыковед Уильям Стаффорд, образ Моцарта как романтического гения создан писателями XIX века. Тем более закономерно в случае Моцарта говорить о контексте. В этой и в следующей передаче мы и поговорим о контексте в связи с итальянской буффонной трилогией Моцарта, а именно «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан» и «Так поступают все женщины». Этот контекст помогут нам восстанавливать музыковеды чешка Камила Халова, американец Джон Платов и австриец Леопольд Кантнер. Не удивляйтесь, что речь пойдет и о Сальери. Сальери тоже принадлежал к контексту. Из нашей пражской студии Камила Халова.
Je to proto, že muzikologie byla od svých počátků v 19. století zatížena kultem génia.
С самого начала музыковедение попало под влияние характерного для романтизма культа гения. Изучалась в основном личность отдельных композиторов. Издавались огромные монографические работы типа «Жизнь и творчество». Чаще всего эти личности рассматривались в отрыве от культурно-исторического контекста, будто выросли они из ничего и не были составной частью исторического процесса. процесса, были просто гениями, существующими вне пространства и времени. Тем самым происходило априорное обесценивание и даже порицание многих композиторов, чьи произведения имели в свое время большой успех. В какой-то мере так случилось и с Сальери. Сегодня ситуация меняется. В последнее время стал обновляться однообразный концертный и оперный репертуар. Происходит переоценка менее известных композиторов, так называемых меньших. Эта переоценка дает нам более верное представление о значении этих композиторов для эпохи, в которой они жили. Позволяет по-новому оценить их вклад, по-новому судить о новаторстве или традиционализме композиторов, так называемых великих. Таким образом, мы получаем общую исторически более верную картину о музыке прошлого.
Одним из этих так называемых меньших композиторов был Доменико Чимароза. Его опера «Лидуэ бароны ди Роккадзурро» была поставлена впервые в Риме в 1783 году и не прошла незаметно для Моцарта. В 1789 году специально для венского представления он сочинил арию «Alma bella e nobil cuore». Но до этого, в 1787 году, опера Чиморозы была поставлена на русском языке в Санкт-Петербурге. Из нее третья часть увертюры. Леопольд Кантнер, с которым холодный ноябрьский день 96 года я беседовал в одной из аудиторий Венского университета, автор статьи «Сальери. Соперник Моцарта или образец для подражания». В ней он приводит несколько примеров из оперы Сальери «Трактирщица», которые, цитирую, «Моцарт использовал несколько раз, начиная со свадьбы Фигаро». Вот один из них. Fabrizio, che se lei non ha giudizio, cospetto, cospetto, l'arco, non so quel che mi farò, non so quel che mi farò.
padroncina compatite, per fuggire qualunque lite, prendo il ferro e me ne vo, prendo il ferro, prendo il ferro e me ne vo, prendo il ferro e me ne vo.
Из Локандьера Антонио Сальери. Радио «Свобода», шестая передача из цикла «Моцарт и Сальери». Контекст. Слово профессору Кантену.
Сальери war bis zu einem gewissen Grad zusammen mit Paisiello.
В известной мере Сальери вместе с Паизиелло являлся музыкальным образцом для Моцарта. Не надо забывать, что после больших успехов Моцарта как вундеркинда в Милане, в его карьере наступил определенный застой, и Зальцбург, с точки зрения музыкальной жизни, был скорее провинциальным. Был, конечно, Мюнхен, но и Мюнхен был далеко не то, что Вена. До Вены, до его венского периода, Моцарт сочинил, если отвлечься от его юношеских произведений, только один шедевр – «Идоминео». В Вене Моцарт сразу попал под влияние последних достижений в области оперного творчества. Это Паизиелло, Сальери и Чеморозе. Эти три композитора были хозяевами репертуара в Вене, все трое и стали для Моцарта образцами.
Небольшая справка по ходу передачи. Моцарт находился в Вене с 1781 года до своей смерти 10 лет спустя. Паизиелло с 1776 до 1784 года был придворным капельмейстером в Санкт-Петербурге при Екатерине Великой. Доменико Чеморозе тоже работал придворным композитором в Санкт-Петербурге с 1787 по 1791 год. Эти детали – Санкт-Петербург, меценатство российских государей – очень важны, ибо тоже принадлежат к контексту. Творчеству Паизиелло и Чеморозе мы посвятили несколько передач в нашей серии «Неаполь в Петербурге».
Что касается Сальери, мы знаем, что еще ребенком в Вене Моцарт присутствовал на представлении его «Ля Локандьера». А когда Моцарт переехал в Вену в начале 80-х годов, в репертуаре снова была «Ля Локандьера». Эта опера была, так сказать, вечно зеленой.
Еще один пример. Отрывок из финального ансамбля «Ля Локандьера» «Трактирщицы». Согласно Кантнеру, этот отрывок открывает уже путь к Дон Жуану. Недавно я ознакомился с рукописью американского музыковеда Джона Платова под условным пока названием «Моцарт и опера буффа в Вене». Труд этот готовится к публикации. «Книга, над которой я работаю, — говорит Джон Платов, — коренным образом пересматривает подход к пониманию моцартовских опер, определяя их место в общей картине оперной жизни Вены. Я связался с автором и попросил его принять участие в нашем цикле. С Джоном Платовым беседует по телефону сотрудница Нью-Йоркского бюро «Радио Свобода» Рая Вайль. Платов начинает с того, что все время, которое Моцарт провел в Вене, он соперничал с ведущими итальянскими оперными композиторами, такими как Сальери, Паизиелло и Мартини Солером. Последний, правда, был испанцем, но сочинял итальянские оперы.
Моцарт spent all of his years in Vienna in competition with the leading Italian opera composers, including Salieri, but also Paisiello, Vicente Martini Soler, who, although a Spaniard, wrote Italian opera.
Так вот, этот Мартини Солер в 1790 году, еще при жизни Моцарта, стал придворным композитором в Санкт-Петербурге. Таким образом, мы выявили уже трех работавших в Санкт-Петербурге композиторов, которые оказали определенное влияние на Моцарта – Пайзелло, Чимароза и Мартини Солер. Итак, Джон Платов.
Все время, которое он провел в Вене, Моцарт соперничал с ведущими итальянскими оперными композиторами. Влияние на творчество Моцарта оказывали не столько отдельные конкретные фрагменты или мелодии, сколько то обстоятельство, что Моцарт, регулярно посещая оперу, мог видеть, какие из произведений имели успех у публики. Сам он пытался работать в том же духе. Представим себе, что у нас появилось желание написать успешную телекомедию. С чего бы мы начали? Наверное, стали бы смотреть популярные телевизионные комедии, стараясь понять, в чем причина их успеха. А затем стали бы сочинять примерно в том же духе. Опера во времена Моцарта была достаточно шаблонной. Сюжеты были однотипными. Как правило, все закручивалось вокруг пары молодых влюбленных, брак у которых ставится препятствие. В конце оперы препятствия преодолеваются, и пара шагает под венец. Как, например, в «Свадьбе Фигаро», как в множестве других опер. Иногда среди персонажей появляется ревнивый приемный отец, как в «Севильском цирюльнике». Иногда возникает конфликт между молодым человеком, который хочет жениться на красавице, с его же отцом, влюбленным в ту же девицу. Но всегда все кончается благополучно. Пара вступает в брак. Шаблон включает определенный тип персонажей, тип голосов, тип мелодий и арий. Всему этому Моцарт научился у таких композиторов, как Сальери и Пайзелло. Эти два композитора и были, вероятно, самыми значительными среди соперников Моцарта. Являясь директором придворной оперы, Сальери обладал ключевой позицией, которой Моцарт всегда завидовал. Так что Сальери мог оказаться для него предметом особого внимания.
Последние слова Платова возвращают нас к теме предыдущей передачи о том, кто кому завидовал. Кстати, австриец Кантнер в своей статье «Сальери. Соперник Моцарта или образец для подражания» приводит еще один пример из финального ансамбля первого действия оперы Сальери «Трактирщица», открывающий, как считает Кантнер, путь к Дон Жуану. Послушаем.
Accesi sol d'amore, io provo.
Радио «Свобода», «Контекст», Джон Платов.
I would say that Salieri had an important influence on Mozart's works, but I would say that the influence was...
Я бы сказал, что Сальери оказал значительное влияние на Моцарта. Но я бы добавил, что влияние это скорее общее, нежели конкретное. Моцарт прожил в Вене 5 лет, пока получил возможность сочинить итальянскую оперу для двора. То есть, когда он сочинил «Свадьбу Фигаро» в 1786 году, он находился в Вене, подчеркиваю, уже 5 лет. В это время он постоянно посещал оперу и слушал музыку других композиторов. Среди тех, кто работал в Вене в тот период, ведущим композитором был Сальери. Он был директором придворной оперы. Снова повторяю, дело не столько в том, что Моцарт заимствовал нечто специфическое, сколько в том, что, слушая музыку Сальери, он получил четкое представление о вкусах венской публики. Множество ходов обеспечивают их сюжетную и стилистическую связь. Гораздо труднее указать на конкретные точки соприкосновения. Причина в том, что часто, когда говоришь, вот у Сальери есть такой фрагмент, смотри, как он похож на этот момент у Моцарта, то можно при желании найти еще 6 таких фрагментов у других композиторов, которые делали буквально то же самое. Все это потому, что опера «Буф» чрезвычайно шаблонна, и все композиторы пользовались теми же трафаретами.
Радио «Свобода», «Контекст», 6-я передача цикла «Моцарт и Сальери». Продолжим через 2 минуты.
Путевки в жизнь до покаяния. Новый цикл «Радио Свобода». 20 самых массовых картин советской эпохи. Век назад в Петербургском саду «Аквариум» и Московском театре «Эрмитаж» состоялись первые киносеансы. Русская кинодвадцатка, Радио «Свобода». По средам и воскресеньям в программе «Поверх барьеров».
Вы слушаете Радио «Свобода». Шестая передача из цикла «Моцарт и Сальери. Контекст». У микрофона Марио Корти. Я цитирую из рукописи американского музыковеда Джона Платова. Оперы буффы Моцарта никогда не рассматривались в контексте оперных сочинений, которые создавались в Вене при его жизни. В течение 200 лет исследователи писали о 3 моцартовских шедеврах «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан» и «Так поступают все женщины». Однако музыкальная обстановка, в которой эти оперы сочинялись, никогда не была систематически исследована. До недавнего времени в научной литературе оперы Моцарта рассматривались в изоляции. Никаких серьезных попыток понять их соотношение с операми, сочиненными в его эпоху другими ведущими композиторами, не делалось. Частично этот подход, пишет дальше Джон Платов, отражает националистические настроения. Немецкие исследователи, которые доминировали в музыковедении первой половины XX века, как правило, ставили немца или австрийца Моцарта гораздо выше тех композиторов, а они почти все были итальянцами, с которыми он соперничал. Конец цитаты. и микрофон австрийскому профессору Леопольду Кантнеру.
В
то время, когда Моцарт сочинял «Свадьбу Фигаро», в репертуаре была «La Grotta di Trofonio». И эта пещера Трофонио служила особым примером для Моцарта, для его «Дон Жуана» в том числе. Мы это слышим и во вступлении к увертюре «Дон Жуана», где срисованы даже контуры сцены.
Об этом Кантнер пишет в своей статье «Сальери. Соперник Моцарта или образец для подражания». Американец Джон Платов знаком со статьей австрийского коллеги. И вот его мнение.
Кантнер указывает на одну конкретную связь, которую я нахожу убедительной. Он указывает на то, что увертюра к опере «Сальери» «La Grotta di Trofonio» «Пещера Трофонио» начинается медленным адажио в минорном ладу, очень мрачным и очень драматичным. Это совсем непривычно для оперы буф. Два года спустя Моцарт делает то же самое в «Дон Жуане», где увертюра начинается медленной и мрачной музыкой. Кантнер также замечает, что и в том, и в другом случае этот мотив увертюры повторяется в важных эпизодах оперы. Сальери делает это в «Трофонио», Моцарт в «Дон Жуане».
Начало увертюры к пещере «Трофонио» Антонио Сальери. Сравнение начала увертюры «Дон Жуану». Не ищите текстуальных совпадений. Речь об идее медленного, мрачного начала оперной увертюры. Радио «Свобода», «Моцарт и Сальери», шестая передача, «Контекст», американский музыковед Джон Платов.
Не надо забывать, что в то время, когда Моцарт сочинял «Свадьбу Фигаро», у него было мало опыта в области опер-буф. Да, у него была пара итальянских опер-буф, но у других авторов их было намного больше. Потому очевидно, что он самым тщательным образом наблюдал за творчеством других композиторов. можно привести целый ряд примеров связи между отрывками из Пейзиэла и фрагментами из Моцарта. В «Свадьбе Фигаро» есть, по крайней мере, два фрагмента, которые тесно связаны с аналогичными ариями в опере Пейзиэла «Севильский цирюльник». Эта опера Пейзиэла была написана до «Свадьбы Фигаро» и очень популярна в Вене. Например, ария «Войке Капетте», которую Керубино поет в моцартовской «Свадьбе Фигаро», основывается на арии графа Альмавивы «Сапербрамате» в «Севильском цирюльнике».
Послушаем сначала арию «Свадьбы Фигаро» Моцарта в исполнении Чичилио Бартоли. «Сапербрамате» из «Севильского цирюльника» Пейзиэлу. Напомню, что «Севильский цирюльник» сочинен был в Санкт-Петербурге в 1782 году и пользовался огромным успехом. Моцарт получил возможность ознакомиться с ним в Вене год спустя.
Oh,
Точно так же существует множество тесных связей между арией графини «Порджи Амор» в «Свадьбе Фигаро» и арией Розины «Джуста Чель» в «Цирюльнике». И, конечно, персонаж Розины в «Сивильском цирюльнике» в «Свадьбе Фигаро» превращается в графиню, то есть поет один и тот же женский персонаж. Оба примера показывают, что Моцарт сознательно сочинял эпизод, напоминавший слушателям о предыдущей опере. Следовательно, здесь мы имеем дело не столько с примером влияния на Моцарта, сколько с сознательной попыткой Моцарта подчеркивать связи с образцами.
В данном случае связь, которую подчеркнул Джон Платов, была естественна, ибо обе оперы основывались на комедиях Бомарше под теми же названиями «Свадьба Фигаро» и «Арии Порджи Амор». Ария «Джусто Чель» из сельского цирюльника «Паизелло». Thank you. Радио «Свобода», Моцарт и Сальери, шестая передача «Контекст». Итак, из четырех композиторов, упомянутых профессором Кантнером и музыковедом Джоном Платовым в связи с музыкальным развитием Моцарта, трое, исключая Сальери, работали в Санкт-Петербурге. Пайзелло и Чимароза, уроженцы Неаполитанского королевства, стали придворными композиторами при Екатерине Великой. Мартини Солер из своей Испании перебрался в Италию, работал в Неаполе, Вене и Санкт-Петербурге. Все они были постоянными авторами венского оперного репертуара. Добавлю, что автор лучших либретто Сальери Джованни Баттиста Касти был основным соперником для моцартовского автора Лоренцо да Понте. Этот Касти тоже жил и работал некоторое время в Санкт-Петербурге. Завершим провокацией. Почему нам бы не определить некий географический контекст или, если угодно, географическую ось? Назовем ее Неаполь-Петербург. В центре оси будет Вена. Или это слишком уж смело? С вами прощаются Руслан Елисханов и Марио Корти. Следующая передача цикла «Радио Свобода. Моцарт и Сальери. Контекст. Часть вторая».